Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, пры мікрафонах Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. У сённяшнім Еўразуме абмяркуем наступныя тэмы.
Зеленскі прапанаваў Пуціну правесці перамовы ў Мінску.
Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.
Выйшла новая кніга шматгадовага даследавання таго, што адбылося ў Курапатах.
Пісаў я яе хутка, а рабіў я яе 20 гадоў, таму што я 20 гадоў займаюся тай тэмай, напісаў за месяц.
Працягваем асвятляць гісторыю хлопчыка Ігната, у якога ёсць і маці, і бацька, але яго гвалтоўна адвезлі ў сацыяльна-псіхалагічны цэнтр.
Они меня просто убили. И видел, как Игната силой, он сопротивлялся, кричал: «Папа, помоги!»
Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Уладзімір Зялэнскі прапанаваў Уладзіміру Пуціну правесці перамовы, прычым у Мінску. Тэмай пешых асабістых перамоваў двух прэзідэнтаў мусіць стаць найперш урэгуляванне сітуацыі на Донбасе.
У відэазвароце, які быў змешчаны ў панядзелак у сацыяльных сетках, Зялэнскі прапануе правесці перамовы з Расіяй пры пасярэдніцтве лідараў Вялікабрытаніі, Германіі, Францыі ды ЗША.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить.
Кажа у відэазвароце Владимир Зялэнскі.
У сваю чаргу Александр Лукашенко ўжо заявіў, што падтрымлівае гэтую прапанову. Нагадаем, што прэс-сакратар кіраўніка Расіі Дмітрый Пяскоў заяўляў, што Владзімір Пуцін гатовы сустрэцца з прэзідэнтам Украіны, аднак для гэтага яму неабходна зразумець палітыку і стратэгічную лінію суразмоўцы.
Дарэчы, напярэдадні перад заявай Зялэнскага стала вядома, што ўкраінскі тэлеканал News One і расійскі дзяржаўны канал Расія-24 плануюць правесці непалітычны тэлемост «Трэба пара». Размаўляць. Вядомы расійскі прапагандыст Дмітрый Кісялёў, анансуючы гэтую падзею, параўнаў яе з тэлемостам паміж СССР і Амерыкай часоў халоднай вайны.
Тым часам Служба бяспекі Украіны ініцыюе скліканне пазачарговага пасяджэння Савета нацыянальнай бяспекі і абароны і прапануе ўвесці санкцыі супраць тэлеканалаў News One і 112 Украіна. Таксама ў панядзелак стала вядома, што украінскі тэлеканал News One заявіў аб адмене тэлемоста з Расіяй з-за пагроз журналістам.
Уладзімір Зялэнскі ў сваім відэазвароце з нагоды ідэі тэлемоста заклікаў украінцаў не падавацца маніпуляцыям.
Між тым, прэс-сакратар кіраўніка Расіі ўжо адказаў на зварот Зялэнскага пра сустрэчу з Пуціным. У Крамлі разгледзяць прапанову прэзідэнта Украіны, але пакуль не гатовыя даць адказ. Пра гэта Дмітрый Пяскоў заявіў тэлеканалу «Расія-24».
Это абсолютно новый формат. Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса.
Каментуем Дмітрый Пяскоў магчымасць сустрэчы Пуціна і Зялэнскага ў Мінску.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем асвятляць гісторыю 11-гадовага Ігната, у якога ёсць маці і бацька, але яго гвалтоўна адвезлі ў сацыяльна-псіхалагічны цэнтр у Ждановічах.
Бацька хлопчыка меркаваў, што пасля асвятлення гэтай тэмы ў СМІ спробы забраць дзіця з сям'і скончацца. Але між тым Ігнат у прытулку. Працяг тэмы ў матэрыяле Марыі Вайтовіч.
У ноч на 6 ліпеня журналісту Еўрарадыё патэлефанаваў Дмітрый Шыманович, бацька 11-гадовага Ігната. Ён распавёў, што напярэдадні вечарам прыйшоў з сынам у міхнавіцкую школу, куды іх выклікалі на размову з псіхолагамі. А адтуль Ігната з сілай забралі ў прытулак. Самога Дмітрыя збіла міліцыя. Дактары ўжо паставілі яму дыягназ.
Я сейчас в больнице нахожусь, до міліцыі, каб паехаць паказанні даваць. У меня тут и ушибы, и сотрясения. Дело в том, что я должен сегодня прийти в Михановскую школу. Работают психологи с Игнатом и со мной. Я прошел, посадил его, расчесал все, говорю, сиди. Меня завели в другую комнату.
Дмитрий меркаваў, што зараз пачнецца размова з псіхолагам, але замест гэтага, па яго словах, у кабінет раптам увайшла прадстаўніца ўпраўлення па адукацыі Мінскага раёна Таццяна Шандарэўская з міліцыяй і відэакамерай. Яна сказала: «Адабранне дзіцяці ў прытулак».
Я за куртку выходзіць этот в коридор і ўжо слышу, як Ігнат крычыць. Они мне сразу руки заломали, 4 мента. Я кое-как пробрался в коридор, это видел все, Игнат, как меня милиция. Они меня просто об пол били. И видел, как Игната силой, он сопротивлялся, кричал: «Папа, помоги!» И они силой скрутили, так ему больно было всем. Вот, там и мама, короче, разбили губы моей маме.
Пасля таго, як Ігната павезлі, міліцыя адпусціла Дмітрыя. Разам з дачкой і бацька адправіўся ў СПЦ Ждановічы. У прытулак яго не пусцілі. Ён спрабаваў датэлефанавацца да сына, але пагаварыць з ім не змог. Потым Дмітрыю стала дрэнна. Яму выклікалі хуткую. Мужчыну даставілі ў бальніцу ў Бараўляны, куды выклікалі прадстаўнікоў следчага камітэта. Дмітрыем усё расказаў. Потым яго перавезлі ў гарадскую клінічную бальніцу хуткай медыцынскай дапамогі, дзе і паставілі дыягназ. 8 ліпеня журналіст Еўрарадыё датэлефанавалася да прадстаўніцы ўпраўлення па адукацыі Мінскага раёна Таццяны Шандарэўскай, але яна адмовілася каментаваць сітуацыю і кинула слухавку.
Я комментариев не даю по этой ситуации. Всего хорошего.
Нагадаем, 11-гадовы Ігнат павінен быў адправіцца ў сацыяльны прытулак яшчэ ў пачатку траўня. Прычына – зацягнутая спрэчка бацькоў пра тое, з кім павінен жыць хлопчык. Нягледзячы на тое, што маці і бацька так і не дамовіліся, да 5 ліпеня Ігнат працягваў жыць у Міханавічах з бацькам, старэйшай сястрой і бабуляй. Хоць раней суд і вызначыў, што ён павінен пражываць з мамай. 2 ліпеня на Еўрарадыё выйшаў матэрыял на тэму, чаму Ігнат ўсё ж такі не забралі. Дмітрый меркаваў, што тэма канфіскацыі стане зноў актуальнай бліжэй да восені, калі паўстане пытанне, у якую школу весці дзіцяці. Але вакацыя адмяняецца. Ігнат начуе ў прытулку ўжо трэцюю ноч. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Працягваем асвятляць гэтую тэму. Новы рэпартаж пра лёс Ігната ўжо размешчаны на eurradio.fm.
Між тым, паводле статыстычных дадзеных, 2018 год стаў антырэкордным па ўсынаўленні беларусамі дзяцей. Так, сёлета толькі 439 дзяцей знайшлі новых бацькоў у Беларусі. Гэта на 85 дзяцей менш, чым у 2017 і на 120 дзяцей менш, чым у 2016 годзе.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У 2004 годзе на звычайнай кіеўскай кухні студэнты на чале з рэжысёрам Леанідам Кантарам прыдумалі простую, але шалёную гульню пад назвай «З табурэтам да акіяна». І эсэнс у тым, каб данесці 4 драўляныя табурэты да 4 акіянаў.
У 2010 годзе Леанід прапанаваў далучыцца да акцыі беларусам Жэні Манцэвіч ды Верасню. Грошы падарожнікі зараблялі з дапамогай вулічных выставаў, перформансаў, а ў выніку паўстаў дакументальна-прыгодніцкі фільм, прэзентацыя якога адбудзецца 11 ліпеня ў сталіцы.
Ці стала стужка «Людына з табурэтам» маніфестам звычайнай сілы чалавечых мар і як падарожжа з зэтлікам змяніла жыццё двух беларусаў? Абмяркуем непасрэдна Жэні Манцэвіч і Вераснем, а мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Жэня, вот што прымусіла цябе вот узяць і рызыкнуць, пайсці пешкам, аўтастопам, некуды вот з табурэтам? Чаму вырашылі далучыцца да гэтай акцыі?
Ну, а хто не хоча пайсці куды-небудзь у падарожжа, ў невядомыя краіны, у Лацінскую Амерыку, тым больш з зэдлікам? Ну, вядома, можна заўсёды прысесці, адпачыць. Быў чалавек, Лёня Кантар, які гэта ўсё прыдумаў, і з такім запалам ён пра гэта ўсё расказваў, што кожны чалавек, якога ён сустракаў, загараўся гэтым жаданнем і хацеў ісці з ім у падарожжа.
Жэні было цікава паглядзець гэтыя новыя краіны. А табе што было цікава?
Ну, тоже интересно. Там были интересные люди. Мы уже познакомились, вот съездили в Украину, познакомились с украинцами. С нами шел еще один белорус, его зовут Кирилл Кравцов. Поэтому не два белоруса, там трое было. Но мы не ездили часто Вместе, но все равно. И, в принципе, такая идея путешествия по миру мне понравилась. Она всем нравилась. Просто что найти в себе силы на подготовку и на то, чтобы вот так вот бросить все и на год куда-то уйти, ну, они нашлись не у всех. И вот, как казалось, у меня нашлись не знаю откуда.
Дарыча, белорусский гэты зэдлік, ён, які яго родовод, ён адкуль? Вот, зроблены руками, куплены у краме, там... Забраны из некой там кинутой хаты, вот откуда он?
Это вообще интересная история, потому что изначально у нас, белорусов, там, кто хотел выезжать, было человек 20, американские визы это получили 5 человек, а вылетели из Беларуси в Нью-Йорк 4. И по статистике, по статистике каждый четвертый белорус остается в Штатах, кто приезжает. И вот у нас был участник, участница Вика Малаева, это был табурет с ее кухни, город Гомель. И вот Вика, она дальше Нью-Йорка не двинулась, осталась в Нью-Йорке, там уже, я не знаю, что там, убежище попросил.
Ну, да, даже это фильм «Брат 2», да? Я застаюся. Да?
Ну, Вика отправила свой зэдлік замест себе, и мы его вось донесли до краю свету.
Прыгода, я так разумею, было разных шмат, починаючи с того, что один чалец команды застався в Нью-Йорку, и завершаючи тем, что, насколько я разумею, подчас гэтага подорожжа вы все-таки побралися шлюбом, так?
Мы побралися шлюбом. У початку подорожжа у Нью-Йорку. Но мы не планавалі так. Мы хотели у Беларусі пожаніцца еще перед подорожжем. Мы пришли у ЗАГС, и там нас злая тетенька отправила, сказала, вы так хутко не можете пожаніцца, что вы думали, тут черга, и там некалькі месяцев чакаць, и все такое. Полетели у Нью-Йорк, а у Нью-Йорку там уже подумали, а может быть тут поспробовать. Пришли, а там подаешь заяву, 24 години чакаешь, вось и все, и женатые.
Вот по Америце, по Нью-Йорку идете и зэдлік с собой не чесите. Там не глядели на вас, как на... не буду ужывать слово, не политкорректное.
Ну, это залежит от краины. Шмат где глядели. У некоторых краинах есть целый рух такие людей, которые подорожничают с заплечниками, и там на нас просто все так, а, ну, ясно,
мочилец.
Еще одни. Так. То бок мы старались подорожничать по маленьких вёсках, по таких дорожках, яких нема на мапах, каб не заходить в великие города, только коли нам треба визу, например, заработать. А тому таких маленьких вёсочках людзі рэдка бачаць падарожнікаў, і ім сім вельмі цікава, і таму...
Яны думаюць, што ўсе падарожнікі, вандроўнікі ходзяць з зэдлікамі.
А в Нью-Йорке нас, кстати, просто узнавалі свае, я имею в виду постсоветскія людзі, потому что сидзець на табуретках в кухні – это такая, ну, походу, это наша только такая традиція у всех, хто в Советском Союзе. Или родился, или вот эти вот квартиры получил. И вот нас тогда просто узнавали, подходили... разговаривали, потому что понимали, что мы не местные.
Ну и в вогуле белорусы мало подорожничают, а по Латинской Америке еще меньше, а по маленьких местах еще меньше, тому, ну, люди ведают в основном про белорусов, те, кого мы сустракали, в основном по нас. И они думают, напевно, что все белорусы прикладно такие.
Да, что у этом зэдлику еще и твик торчить вот так вот. Вот. И белорусы призвычаиваются так сидеть. Что засталося... Зараз, вот прошло уже кольки 8 годов с того подорожжа, что засталося у памяти, апроч неких таких ярких, веселых подей, а было что-то вот такое, что коли вот там готовы были там завернуться и вернуться назад, и сказать, Верочень, да бачить я тебе более уже не могу, сгинь ты отсюль, тебе еще вот что-нибудь неприемное такое, и вот это все с часом сыходит с памяти.
Ну, не было ничего такого неприемного. Мы не сварились в уголе по дороже. Не, все так было добро. Наоборот, у меня были такие жахи, мне снились ночами по дороже, что я вернулась до дому, что я не дошла до конца, и вот я уже дома, и я такая думала, блин, как мне назад в Америку полететь? Что это такое? Я же еще не отнесла зэдлік. А после, когда я прочиналась, о, ну нормально.
А у тебя какие жахи были?
Тоже никаких особых жахов не было, но это весь год путешествия, год путешествия, ну, это лет 5 обычной жизни, а сейчас, я думаю, может и 10, потому что день очень интенсивный, вот с утра просыпаешься, ты не знаешь, где будешь ночевать, и ты встречаешь, не знаю, можешь 10-20 человек встретить в день, с ними со всеми переговорить, и...
Проспевать 3 концерты.
Да, все очень растягивается, но я помню, что со здоровьем были всякие проблемы, нападали там грибы, вот на мне росли грибы, пришлось отрастить бороду там на руках, ну, тропические всякие...
У меня аллергия была в Колумбии неведомого походжения.
Или я как-то был разрезал руку, а там не было ни скоро, ничего, там везде, вот, допустим, в Эквадоре, огораживают любой забор, это колючая проволока. Ну, так у людей принято. И я вот упал был, и вот кровь идет, и нету ни скоро ничего. И вот идешь час, и там от вулкана какого-то. У нас нет с собой аптечки, потому что мы оставили ее там, ну, рюкзаки оставили. И вот кровь идет, и вот так, ну, просто вот рассуждаешь себе, дойдем, не дойдем. А потом полиция нас подвезла в сельскую аптеку, и там за $45 зашили. И вот я помню этот момент.
И зарабили прищепку от слупняка.
Да, потому что вот все же забывают эти прививки делать после школы. Вот там вот делали, а потом не делают. А вот зря.
Да, речи, про $45. Я так читал, памятаю, что такой, ну, умовой, не умовой было, что идешь, ну, фактично без грошей, а там уже по ходу неким чином зарабляешь. Вот вы як зарабляли гроши на то, как жить?
Ну, мы у Нью-Йорку, ось першапачаткова мы прилетели у Нью-Йорк, і там ми заробили, вересень у ресторанах працював, я на скрипці грала на Таймс-сквері. І ось то, що ми там, по-моєму, $3000 заробили, прикладно так, на двоїх, і ось что-то з гэтими грошима ми год подорожничали.
Скажи, Женя, а от не було ніколи таких перестярогов, ну от їдем по гэтих от таких от мясцінах, десь, може бути, далеко від цивілізації, ладно, там... Поранився, аптеки нема, худка і не виключиш, а раптом якісь злодії і будуть приставати.
Ну, був у нас один випадок, коли керовця грузовика, з яким ми їхали, спробував до нас ободвух приставати.
Да, ободвух одразу?
Да, ободвух, так. Ну, але ми, ну, удалося ніяким чином розрулити цю ситуацію, він нас висадив на ближайшій заправці. Ну, було так страшновато, звісно, але більше таких ситуацій не здаралося, і, в принципі, я про їх не думаю. Ну, коли буде, то буде. Ну, тобто, а що мені їхати і думати про те, що зараз ніякий злодій буде? Звичайно, спиняються добрі люди. Тобто, коли чоловік уже тобі спинився, бачно, що з тебе нема чого взяти. Ми такі були вже ободрані всі. То, ну, спиняються люди, які хочуть допомогти. Ті, кому цікаво, що це за такі люди йдуть.
По выніку гэтага, вот мы уже вертаемся до самого початку нашей размовы, по выніку гэтых падарожжаў, усіх, і ваших, і там украінскай групы, расійскай групы, быў зроблены фільм. А хто вас здымаў?
Напевно, вересень расскажу.
Да, я расскажу. Это фільм, на самом деле, снимался, да, как просто про табуретное путешествие, но вот сам этот режиссер этого фильма, он в прошлом году погиб, это самоубийство, и часть из этого как бы самоубийства пошла в фильм, и фильм немножко поменялся, получился фильм о человеке. Больше мы там есть в этом фильме, но это фильм вот об инициаторе этих путешествий, о Леониде Декантере, и больше там раскрывается его личность. А снимали нас, ну, у нас была камера с собой, у Леонида была камера с собой, потом уже после фильма, после, вернее, путешествия еще снимали какие-то вещи, но в основном, говорю, это фильм вот именно вот о таком лидере.
Ну, сами отремливаться сдымали.
Да.
Вы пришли, дошли до своей конечной кропки, на мыс Горн, поставили там гэты зэдлік, и все, а домой вернуть.
Ну, мы конкретно не на мыс Горн, а до Ушуаи мы дошли. Это, ну, материковая кропка там.
Материковая, это уже острова, но дальше, ну, дороги нет. Конец вот,
так,
цивилизации.
Ну, так, официально, да, лечится. До мыса Горн доплыли только Леонид разом с Кириллом Кравцовым, белорусом. Вот. Ну, и мы с задовольнением наш зедлик покинули там у океане и полетели после до дому. Ну, как бы была мета такая, так, с табуретом до океану.
Першапачаткова, от вересень сказав, що по виніку стужка крыху атрымалася по своєї насиченості, увогуле по ідеї, крыху інша від першапачаткової. Я от читаю, що гэта от стужка повинна була стати маніфестом ад вечной сілы чалавечых мар і яе магутным здійсненням. А у виніку што атрымалася?
Ну, получается, что главный герой этого фильма, ну, как Леонид Кантер, он ушел из жизни. И дело в том, что, наверное, есть светлая сторона человека, которую он показывает всем, там, сильную, а есть такая темная, которую он не показывает, но с которой все равно приходится жить. Я думаю, так у каждого человека есть парадный вход, и где-то там сзади есть подъезд. И вот... Вот фильм, получается, стал более честным в том плане, что есть люди, которые, для которых нет границ, которые могут там переходить через, там, не знаю, переплывать океаны, там, всякие преграды преодолевать, но все равно внутри живет такой человек, которому может быть очень больно, или еще какие-то, он испытывает такие человеческие очень чувства, и от них он никуда не может уйти, даже такой сильный человек.
Женя, давай, может, с тебе начнем. Вот Женя Манцевич до этого подорожжа, и Женя Манцевич год после. Яны чым адрозніваюцца?
Ой, усім. Па-першае, я адчула рэальна, што межы не такія моцныя і не такія непраходныя, як гэта магчыма здаецца.
Ты кажаш пра межы канкрэтныя паміж дзяржавамі.
Не толькі, усякія межы, умоўныя межы таксама. Таму што я пабачыла, што там, дзе мне здаецца, што немагчыма штосьці зрабіць, яно аказваецца магчыма. Я ніколі не думала, што можна год ехаць, ну, не маючы там зарезерваванага гатэлю ці яшчэ што-небудзь такое, а можна, наказваецца. Ну, я зразумела, што я, напрыклад, хачу ў вёсцы жыць. Мы пасля гэтага падарожжа пераехалі жыць у вёску, таму што гарады ўсе адзін на адзін падобныя, гэта мы таксама падарожжа пабачылі. Ну,
вось вот ты хочаш сказаць, што горад у Беларусі якая-небудзь умоўная вілейка падобны на горад дзе-небудзь там у Аргенціне.
Канешне.
Правінцыйны.
Адзін ва адзін.
Тыя ж всякія абутковыя крамы, аптэкі, рэстараны, ну, і жылыя комплексы. Яно, можа быць, троху выглядае, гэтыя будынкі па-іншаму.
А ты вот як змяніўся?
Ну, тоже все изменилось. И, допустим, я полностью простил всех, на кого мог как-то дуться до этого путешествия, потому что это все какие-то были такие уже мелочные обиды. Ну, человек обычно обрастает, можно так дуть губы. У меня вот никому не осталось никаких претензий. Потом я выучил вот в путешествии 3 языка, вот просто на слух. И оказалось, что это так несложно. Если тебе очень нужно, ты очень быстро учишься, что лучше такое, ну, что это, если сзади вот обрыв, то это лучше трамплин, если тебе уже отступать тебе некуда. Потом с людьми, что можно общаться, ну, довольно интенсивно. Так-то побаиваешься людей, которых там не знаешь, а тут тебе необходимо найти ночлег. И ты вот ходишь, и вот его все равно находишь. Пропал страх о том, где переночуешь ночью. Вот, может, даже вот сейчас вот не знаешь, где будешь ночевать, и вообще не парит. Нету никакой вот по этому поводу нервозности, потому что это какая-то вообще ерунда, а не проблема. Что, потому что завтра все равно настанет. Даже сегодня ты, не знаю, вот такой сложный день, то можно сесть на лавочку и подождать, придет утро.
Так само гэта была вось найлепшая школа, не толькі моўная, але школа геаграфіі, школа палітыкі. Таму што ўсё, што мы тут бачым па тэлевізары, у навінах, яно настолькі выбарчнае, настолькі часам не так, як на самой справе. Проста калі ты ўжо едзеш там і сустракаешся з мясцовымі людзьмі, ты сапраўды разумееш, дзе што, як, якая краіна за якой і чаму там яны сварацца ці яшчэ штосьці такое.
Женя Манцевіш і Верасень распавядалі пра прэзентацыю кінастужкі «Людына з табурэтам» у Беларусі, а таксама пра тое, як падарожжа па свеце змяніла іх. Цалкам размову запрашаем слухаць і глядзець на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Мінску 5 ліпеня адбылася прэзентацыя кнігі журналіста, гісторыка Марата Гравога «НКВД забіваў у курапатах». Кніга складаецца з 17 тэматычных нарысаў пра сталінскія расстрэлы 30-х пад Мінскам. Таксама ў ёй можна знайсці больш за 100 унікальных фотаздымкаў ды малюнкаў.
Беларускія ўлады да гэтага часу сцвярджаюць, што невядома, хто і каго расстрэльваў у курапатах. Тым не менш, журналіст свядома даў у кнізе правакацыйную назву. Адкуль такія перакананні? Падчас прэзентацыі ў Марата Гравога запытаў наш журналіст Дмітрий Лукашук. А перадусім пра тое, чаму выданне гэтай кнігі важнае менавіта зараз і адкуль такая правакацыйная назва кнігі.
Чаму сёння гэта кніга? Таму што калі пачалі адбывацца адно за адным тыя падзеі, якія вядомы ўсёй Беларусі, не толькі вакол курапатаў, я вырашыў, што трэба ўсё падвінуць, хаця мы з сябрамі займаемся в ініцыятыве экспертаў абароны курапатаў праблемамі вот, захавання гэтага народнага мемарыяла. Я вырашыў усё ў бок і напісаць гэтую кніжку, каб выкласці сваё бачанне мінулага, сённяшняга дня і будучага курапата.
Як вы лічыце, ось сённяшняму шараговаму беларусу цікава тое, што адбывалася ў курапатах і курапаты ўвогуле?
Безумоўна, цікава, калі ён ўвогуле цікавіцца сваёй гісторыяй.
Зараз ось улады нібыта узяліся за добраўпарадкаванне, так яны называюць гэта ў курапатах. Як вы ставіцеся да ўсяго, што там адбываецца?
Мы ставімся такім чынам. Мы заўжды былі за дыялог з уладамі. Калі зыходзіць з пазіцыі, я вырашыў, а вы павінны, тады будзе тое, што было і тое, што ёсць. Поэтому мы робім все захады для того, каб диалог паміж грамадскасцю і державой на тему Куропатова адбыўся.
Что на сёння, на ваш погляд, вот варта было б, можа быць, нават терміново зрабіць у Куропатах?
Терміново трэба было б уладзе адмовіцца ад свайго плану, от своего плану побудовы национального выставочного центра на поле помеж Куропатами и Отпабелами. Это самое первое. Чому? Потому что узведение этого комплексу, и оно изменит всю ситуацию вокруг Куропатов, знищить краевидные кропки и принизить сам народный мемориал. И еще шмать чего зробить. И это будет початок такого, ну, по сутности, знищения Куропатов. Поэтому мы лечим, что первое, что треба владе зробить, просто прислухаться до меркования специалистов, поглядеть нормативно-правовые документы, на базе яких існують Куропаты, и просто сети покинуть это поле, как поле национальной памяти.
Може, улады все это робить, менавіта для того, каб знищить и Куропаты, и память про его?
Ну, я не думаю, что там все так улады и все только знищить. Разумеется, улады так само, як и люди, которые, ну, мают іншие меркования. Там так само люди іншие. И у кожним есть лепшее, доброе. Я лечу, что каждый повинен найти в себе это доброе, высветить его, и опираться на его. И мы повинны бачить горшее у себе в первую чергу, а лепшее в инших. Так что я думаю, что и там, и в уладных структурах есть люди, которые заховали и пристойность, и голову, и здоровый сенс, и повагу до своей истории, культуры, до места, которое нас объединяет, Куропаты нас объединяют, потому что там лежат наши предки. Ось, тому вони єднають націю. І підійшли до, так відказно, серйозно і більш професійно ось до цього питання.
Оборонці Куропатов, на ваш погляд, от вони все ж таки боронять, на користь їх тої, що вони роблять? Всі, може бути,
вони... Видаєте, я на це гляжу так. Кожен робить своє, кожен робить тоє, що він може зробити. Що в його силах, розумієте? Хтось може книжку написати, хтось може стати там, хтось може повідомити, хтось може заявити, хтось може розповісти, хтось може розтлумачити. От. І так далі. У кожного своє. Хтось може написати про це, як журналісти, як письменники, поети, хтось може зробити твір мистецтва, як мастаки. Тому кожен робить своє. І тут кожен відказує сам перед собою за те, що він робить. Тому я лічу, що все, що робиться в оборону Куропатов, це все плюс.
От книга вийшла. І що ви чекаєте? От якого...
Ну, я що я чекаю? Я чекаю, що вона буде цікавою людям, що її будуть читати, що, може бути, буде навіть і перевидання, може будуть переклади цієї книжки, розумієте? І книжка буде мати своего читача, я на это сподіваюся и верю в это. Чому? Тому что я эту книжку робил шмат годов, писал я ее худко, а робил я ее 20 годов, тому что я 20 годов занимаюсь этой темой, написал за месяц, а дороблял полгоди, тому что шмат нюансов, докладнений, разумеете, и так далее. Поэтому сподіваюся, что книжка будет иметь своего читача.
Журналіст-гісторик Марат Гаравы розповідав Єврорадіо про свою нову книгу «НКВД забивав у Куропатах» і прокоментував події вакол Куропатов.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Подробязності у нашій сталій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільгін. Магілёвскі гурт «Акута» і менскі бренд «Зірвэа» выпустілі сумесную калекцію футболак. Для калабарацыі выбралі тры фразы з апошняй пластінкі «Акута». Надпісы «Гасі», «Гэта мой колер» і «Бязлітасны дэнс» з'явіліся на футболках з простай мэтай – прыцягнуць увагу да беларускай мовы, моды і музыкі. Нястомным аматарам тусовак мы прапануем насіць футболку з надпісам «Гасі», Тым, хто не ўяўляе сваё жыццё без рэйва, падыдзе бязлітасны дэнс. А калі вы ўжо вызначыліся са сваімі поглядамі на жыццё і выбралі чорны або белы бок, да вашых паслуг футболка «Гэта мой колер». Апісваюць новы мерч, акутае ў сваіх соцсетках. Усе футболкі зробленыя з натуральных матэрыялаў, на якія ЗНВА дае пажыццёвую гарантыю. Стваральнікі фільма са Сільвестрам Сталоне ў галоўнай ролі пераблыталі беларускую сталіцу з эстонскай. Гаворка ідзе пра трэцюю частку фільма «План уцёкаў». Гэта заўважылі карыстальнікі соцсетак. Тут паведамляе падпісант, што ў фільме «План уцёкаў 3» за Талін выдадзены мікрараён Уручча Мінска, піша тэлеграм-канал «Мінск і Міншук». На 20-й хвіліне стваральнікі фільма дэманструюць віды горада з подпісам, што гэта эстонскі Талін. На самой жа справе ў кадры раён беларускай сталіцы. Два дні жыхары сталічнага мікрараёна Чыжоўка дакладна не будуць спаць. На мясцовай арэне дадуць канцэрты сусветна вядомыя рокеры, песні якіх ведае ледзь не кожны другі маладзён. 14 ліпеня сваю вялікую канцэртную праграму прадставяць брытанцы «Bring Me The Horizon». Рокеры ўжо не першы раз прыязджаюць у Беларусь, а кожны іх выступ суправаджаўся аншлагамі. А ўжо на наступны дзень Чыжоўка-арэна зноў стане галоўнай рок-сцэнай Беларусі, бо ў Мінск чарговы раз завітаюць касмічныя 30 Seconds to Mars. Рокеры ўжо тройчы прыязджалі ў Мінск у 2011, 2014 і 2015 годах. А ў 2017 канцэрт не адбыўся з-за эканамічнай сітуацыі ў краіне. Тым не менш, кожны папярэдні канцэрт суправаджаўся поўным аншлагам. На разагрэў амерыканцы абралі магілёўскіх рокераў «Ніскіс», якія выйгралі канкурэнцыю нават у вядомых еўрапейскіх гуртоў. У Віцебску пачынаецца славянскі базар. Афіцыйна адкрыццё ў чацвер, але першыя акорды фестывалю прагучаць ужо сёння. Выступы пачнуць удзельнікі міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск-2019». Тым часам гледачы і артысты ўжо прыбываюць у горад на Дзвіне. У гэтым годзе для замежных гасцей форуму дзейнічае бязвізавы рэжым. Гэта не адзіная навізна 28-га па ліку фестывалю. Да прыкладу, галоўная плошча горада будзе працаваць у фармаце open-air і на некалькі дзён стане адным вялікім фудкортам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Деліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».